И возникает состояние адское в отношениях между людьми, сложное очень, много страданий. То есть буквально в семье страдания, на работе страдания, в политике страдания, в экономике борьба не на жизнь, а на смерть, кругом. Это признак варна-санкары. И сегодня я хочу сказать очень одну важную вещь, как восстановить эти нравы. Согласно Писаниям будем говорить, хорошо? Я не буду говорить какие-то свои вот пожелания просто, такие робкие, а уже буду говорить сегодня с позиции священных книг, прямо. И тут сейчас нужно будет немножко потрудиться нам, немножко умственной нагрузки будет, чуть-чуть. Если мы говорим о духовной жизни, да, духовная жизнь предназначена для поддержания или также восстановления всех наших духовных принципов, могущественных, незыблемых, ненарушаемых. Дают силу такую, силу жить не нарушая. И регулирующие принципы свободы. То есть совесть обостренная должна быть, знания должны быть, глубина чувств, любовь. Это все принципы религии. Они содержатся в форме правил предписания, есть запреты, есть какие-то наставления, что делать, значит, что не делать. Яма и яма называется. С этого начинается как бы вот восстановление религии. Но это не так просто, как может показаться. Даже если вы чему-то следуете, какой-то духовной практике, может выясниться, что все равно сил не хватает изменить, ну, хотя бы свою семью. Я вот чувствую, что уже что-то, какая-то трансформация внутри я имею, опыт, духовная практика, я чувствую. Но передать нужна большая сила. Где взять больше сил, чтобы вот изменить еще близких людей? А может быть, еще кого-то дальше, может быть, еще больше. Все это нужно тоже делать. Откуда? Есть такая сила, нет? Вот подобное солнцу, которое одно вдруг освещает, и все видно. А? Смогу ли я выполнить такую задачу большую? И тут мы должны сказать одну вещь прямо, что духовная философия знания делится на две группы в целом. Из каждой из групп выходит много-много ответвлений. Сегодня их очень много. Но я скажу сейчас смело одну вещь, что одна группа утрачена. То есть первая группа – это имперсонализм, имперсональное представление о Всевышнем, об абсолютной истине. И второй – персонализм, личностное понимание абсолютной истины. Вот всего две линии духовного развития существует. Бахунам джанманам анте генаван мам прападете васудева сарвамати самахатна судур лапха. Редкий человек достигает осознания персонального сияния духа. Но и ему нелегко удержаться на этом уровне, потому что он личность, человек. Есть в этом некое несоответствие. Вам может нравиться красивый вид, но как вы будете с этим жить? Вам нужен кто-то, кто разделял бы эту красоту рядом с вами, какая-то личность, чтобы обмениваться чувствами. Вы находите прибежище только в личности. Мы знаем что-то о Боге, но прибежище мы находим не там, а в семье, с детьми, с близкими, с личностью, потому что там есть чувства, есть обмен. Мы вчера раса говорили, там есть раса, вкус жизни, любовь и обмен любовью. И он углубляется, может быть. Есть разнообразие чувств, событий. А что касается персонального, он однороден сияние. Там нет страданий, нет ничего, ни форм, единство только. Некое условное единство, которое я даже не могу представить. Или, как говорят буддисты, нирвана существует. Нирвана. Нир означает нет. Вана – разнообразие леса. Вана – это лес. Лес – это что-то разнообразное, там все, все есть. Нирвана. Вот эта земная жизнь называется вана. Что мы как в лесу материальных наслаждений блуждаем, запутываемся, не можем иногда выбраться из каких-то обстоятельств, ищем новые. Может быть, повезет, и я найду что-то там. В лесу всегда что-то можно найти. Я надеюсь на это и блуждаю в поисках. Вана называется. Жизнь в лесу. Нирвана. Нет ничего. Это все. Остановитесь. Так сказал Будда. И он сказал это, дал им персональную концепцию. Людям, которые стали злоупотреблять личностной концепцией. Бог – это личность, он требует жертв. Дошло до того, что человеческие жертвы стали предлагать. Представьте себе. Животных и людей тоже некоторых предлагали в жертву. Разным формам богов. Считая, что вот это удовлетворит Бога. Убийство живого существа удовлетворит Бога. И Будда, чтобы остановить это злоупотребление, сказал, нет личности Бога, есть нирвана. Шунья, пустота еще называется, неопределенность. Кому вы предлагаете эти жертвы? Прекратите, вы зарабатываете плохую карму. Это условно вы кому-то предлагаете, это ему не нужно. Браману совершенному, там, ему не нужно это, что вы делаете? Он разрушил эту концепцию, сказал, ахимса, не убивай, не насилие. Итак, существует такая ветвь с определенной целью. И также говорится, противоречивые вещи говорятся. Личность и безличная, они рядом. Потому что, собственно говоря, это один объект, как солнце. Там безличное сияние и форма одновременно существуют. Если вы, например, идете и видите что-то издалека, очень далеко. Когда я жил на севере Сахалина, там в ясную погоду можно было видеть за 40 километров три брата, три горы. Знаменитое место, красивейшее. Глухое совершенно место, значит, девственная природа. Вот за 40 километров от города можно было видеть три брата, и вот эти вершины манили. Но чаще всего можно было видеть какой-то туманец издалека. Не всегда было ясно видно. Вот этот вот туманец, нечто, это осознание первой ступени, имперсональной, имперсонального понимания абсолютной истины. Что-то есть, я чувствую, что-то есть. Но назвать не могу. Он не то, не тот. В то, что я здесь вижу, я не могу сравнить ни с чем. И не это, и не это, и не это, что это. А вот как-то вот вместе взятое, вот что-то вот в этом есть. А вот в то же время он отличается от всего. Нечто такое, как будто присутствует. Вот это загадка сейчас для вас будет. 10 секунд. Что вы видите вокруг, если вы отвлечетесь от разнообразия предметов и явлений, что вы увидите? Ведь трудно это понять. Близко. Конкретно. Энергия Бога, да, ясно. Но конкретно нужно сказать. Что вы увидите? Вы видите потрясающую вещь. Если оторвете свой разум хотя бы на несколько секунд, вы получите удивительную реализацию. Вы видите одну вещь. Сад называется. Все, что бы ни было. Сад существует. И когда вы можете отделить существование от временной формы, вы постигаете этот аспект. Вы начинаете понимать, что вы тоже принадлежите к этой категории. Ахам, брахмасми. Я тоже вечный. Я тоже существую. Предмет, стул. Он существует, сад. Вы скажете, его можно сломать. А деревянный стул можно сжечь. Тогда как он существует? А закон сохранения энергии говорит, сад остается. Энергия остается. Сад не исчезает. Это вечная категория. Закон сохранения энергии. Итак, если мы начинаем понимать такие вещи, при помощи ума это достигается, при помощи концентрации ума и философских поисков, можно обнаружить вот эту вот вечность, пронизывающую все временное существование, и понять свою тождественность с этой вечностью. Это сад, первая категория. Издали вижу. Но если я пойду ближе туда, отправляюсь в поход, пройти нужно 40 километров, хорошо. Но чем ближе я подхожу, начинаю замечать, ясная форма. Я знаю, что это такое. Это гора, которая называется Три Брата. Вот они, три вершины. То есть я могу понять форму. То есть есть индивидуальная форма. Также солнце я не вижу, но если посмотреть через фильтры, я вижу диск. Это диск. Это не просто какое-то сияние. Диск излучает сияние. О как. Или при закате могу обнаружить, что это диск. А глазами не всегда понятно, что ослепительное сияние, я не вижу ничего. Что ослепляет нас в этом мире? Майя, иллюзия. Когда мы смотрим на предметы, мы видим их как бы материальное предназначение. Это нас сбивает с толку. Мы видим разницу между камнем или куском глины и куском золота. Боже мой, золото. Золото. А глину не замечаем. Мы замечаем красивую женщину, а урода не замечаем. Это называется иллюзия. То есть мы сосредоточены под влиянием камы, наших чувств, на наслаждение. И мы видим мир через эту призму. Что приносит мне удовольствие, а что отвратительно. И так я строю свое движение по жизни, ищу приятных вещей. И избегаю других вещей. Это происходит в уме. Потому что разные типы ума по-разному понимают красоту. У паучихи 8 ног, которые очень привлекают паука. Красивые ноги, он думает. 8 ног, представьте. У вас только 2 ноги женщины, а там 8 ног. Ну, есть разница. Ну, есть чем привлечься. Слона отлавливают дикого на красивую слониху. У него хорошие уши, изящные. У него есть талия своя. Мы не различаем. Я вот, мне нужно присмотреться точно. Слониха или слон. Но слон сразу увидит. Прекрасная слониха. И перед этой слонихой роют большую яму для слона. Закрывают тростником, травой маскируют. И тут стоит слониха и ест сахарный тростник. Реклама, знаете, на наслаждение. Это супермодель такая. И слон думает, вот она, вот я нашел. Еще один шаг, и она моя. И хвост торчит вместо хобота, хвост сверху торчит. И он думает, что такое, только что было счастье близко, понимаете, было около. А тут полный рот земли вдруг. Откуда? Как случилось такое? Знакомо вам состояние-то? Каждый попадает в такую ловушку. Все мы живые существа, мы под влиянием этой иллюзии находимся. Почему? Нас привлекает личность. И личность в нашем понимании, ну, как бы неизменно должна быть. Вот красивая, мы думаем, вот такая красивая будет она. А мне теща сразу сказала, посмотри на меня. Я говорю, да, баба Оля, что? Вот она будет такой же, как я потом. Понимаешь? Она мне сразу это сказала. Я подумал, как точно, как мудро. Ну и что я должен делать, только должен понять. Да, с этим потом. Как жить потом с этим, да? Я не представляю, что могу взять жену, вот такую вот старую женщину. Она говорит, она будет такой. И не только, говорит, она, и ты тоже будешь таким. 2 сапога будет пара, так что имей в виду. То есть она меня так дала. Это было полезное наставление, я до сих пор вспоминаю всю жизнь. Что вот с телом такое случится? Итак, и персональное, и личностное. Личность означает, что вы живете на планете Солнца. Или идете на эти 3 брата и взбираетесь туда. Я там был. Это совсем другое впечатление. Когда вы на вершине этих 3 братьев, вы видите потрясающую картину. Космос. Такой природы, как на Дальнем Востоке, я не видел нигде. Нигде. Вот сколько я живу на Урале, там, в Сибири был, повсюду был. За границей, в Индии был. Ну, в Индии что-то, но она все равно перенаселена, сильно-сильно. А там господствует именно природа. Закат солнца означает зарево до зенита. Все горит. И океан. Охотское море. Это ни с чем не сравнимо. Какой шум океана там, как дрожит земля от этих волн, какое могущество пространства и какие там вот бывают стихии. Там на Дальнем Востоке, вот там такие северные края, суровый край. И то есть вы уже понимаете личностную природу, кто живет на этих горах 3 братьев или на солнце, есть ли там жизнь. Я вам подскажу, как перенеситься на солнце. Нужно тело сменить, и всего-навсего. Соответствующее тело нужно получить, и можете жить на солнце. Даже здесь, на земле, мы видим, что рыбы плавают в воде, мы не можем долго жить в воде. Но если сменить тело, мы можем. Помните этот фильм «Человек-амфибия»? Это Беляев написал такой роман, да, фантастический. Что вот пересадили жабры акулы. В принципе, возможно что-то подобное сделать с человеком. Пересадили и приучили жить в воде. Для этого нужно было сделать ему костюм соответствующий. Там. Он скользил в воде. Глаза приспособить, очки. Ласты, плавники сделать. И он справляется, живет в воде, смотрите. То есть, если мне дать тело рыбы, я смогу жить в воде. Тело сменить. Мы с вами меняем тело очень часто, не замечая этого. Начинается с перемены ума. Если хотите сменить тело, смените умонастроение. Вы все видите иначе. Не глаза видят ведь, а разум видит. Если поднимаете выше разум, вы видите другую картину. Пример, как многоэтажный дом. Все вроде одно и то же, но разница в том, что мы не все видим с первого этажа, а живем как будто так же. Те же понятия у нас есть, те же слова. Кажется то же самое, как и все. Нет. Кто-то в этом доме живет на высоком этаже и видит больше. Это смена ума по вертикали. Меняется. То есть способность возвышать мысли. И когда мысль достигает кульминации, она отвергает имперсональный объект. Отвергает. Дальше мысль не может идти. Потому что дальше за пределами мысли пространства. То есть ум не безгранично может распространяться. У него есть свои пределы. Значит, вечный сад постигается при помощи просто размышления философского глубокого. Хотя это трудная практика, это фактически монашество. Там семейная жизнь мешает. Если человек здесь живет семейной жизнью, он уже не сможет так мыслить. Потому что ему нужно будет думать о деньгах, о детях, вот просто о характере жены, об этих отношениях. Он не сможет оторваться от этого. Поэтому такие люди, как Диоген, они жили в бочке или другие уходят в монастырь, и там они пытаются вот молиться и размышлять, ум сосредоточить там, наверху, терпя все трудности. Вот такая суровая практика. А все постигают персональный браман, все. И что они говорят в конце? Я знаю, что теперь ничего не знаю. Вот, они к этому тупику приходят. Ум останавливает. Дальше не знаю. Вот все, что знаю, сказал, дальше не знаю. Поэтому дальше начинается уже медитация, мистическая йога, аштанга. После гьяны, вот этого размышления, это достижение сад, нужно постичь параматму, причину разнообразия все-таки в этом мире. Два аспекта соединяются. Разнообразие и единство. Единство и разнообразие. Одновременные вещи. Для этого существует 8 ступеней йоги. О них сегодня говорить не буду, тратить время. Все равно эта практика недоступна нам целиком сегодня. Элементы мы используем для оздоровления, как асаны или пранаяму. Одну вещь скажу. Если освоить пранаяму на самом деле, можете жить сколько захотите. Никогда болеть не будете. Но это трудная вещь. Я не думаю, что кто-то из нас на это сегодня способен. Это тоже требует определенных условий и решимости. При помощи просто дыхания можно избавиться от любых болезней. Но я как сказал, это сложная практика. Доктор Бутейко, он отчасти обнаружил этот момент и уже там лечил многих людей при помощи дыхания. Я освоил отчасти этот метод, излечился, помню, от воспаления легких, без больницы обошелся. И другие вещи, сильно мне помог этот метод, с одной стороны. Но сколько я не предлагал другим своим друзьям, оказывается, не все могут это осуществить, делать. Требуется сильная воля или что-то еще. У меня метод пошел. Но сейчас я им не занимаюсь, потому что опасная штука. Силовые методы в дыхании запрещены, а он силовой. Может нарушить сосуды мозга. А что я стал чувствовать? Так же. Поэтому я его прекратил. Но эффект был, то есть если с дыханием работать, научиться, я понял, это работает. Любая болезнь может уйти безвозвратно. Поэтому йоги не болеют, он сидит в ледниках, там медитирует, от него пар идет, no problem. Порфирий Корнеевич Иванов в одних трусах ходил по зимнему лесу целыми днями, гулял, не замерзал. Ходил по дну Черного моря из города в город, пешком по дну, часами. И когда его спросили, а мы можем научиться так же вот зимой гулять, вот так вот, без одежды практически. Он сказал, можете, но это будет трудно для вас, не тратьте время. Говорит, мне это уже дано, а вот вам будет это трудно освоить. То есть есть такие ситхи, которые пробуждаются при помощи вот этой мистической йоги. Но цель ее – обнаружить параматму, локализованный аспект Бога во всем, что вокруг. Локализованный, смотрите, Бог один – но в каждом сердце он проявляется локализованно. В каждом из нас. Один. Но по-разному общается с каждым. В соответствии с его желаниями, его уровнями, его чувствами. По-разному говорит. Например, грубый пример. Кому-то он скажет, не воруй, это совесть наша. Не воруй, страшно мне воровать. Чувствую, как тут внутри себя, знаете, что это такое? Параматма. Не переступай закон, не переступай закон, не переступай закон. Страшно, я чувствую. Какое-то изнутри мне влияние есть. Это параматма. А вору, что он говорит, который все-таки переступил закон, он же позволяет переступать закон тоже. Он санкционирует тоже, если кто-то хочет. Свобода выбора уважается свыше. Когда он переступил закон, говорит, ну хотя бы не воруй у бедного. Иди к богатому воровать. У них такая философия. Богатых можно ограбить, нормально. Бедных мы не трогаем. Это тоже их честь и нравственность. Тоже. Бог говорит внутри сердца. Эти относительные истины появляются тоже при поддержке изнутри. Тоже истины относительные. Моя истина такова. Дает мне возможность иметь свою истину. Для меня она хороша. Не для всех хороша, но для меня хороша. Это называется параматма. Йог, достигший осознания параматмы при помощи тхьяны, тхьяна – это уже медитация, предпоследняя ступень, входит в самадхи. Полное туда погружение. Ну вот сейчас мы с вами находимся в этом мире, да? Есть солнце, вода, земля, эти все стихии, тут много живых существ, тут у нас есть пища, есть друзья, есть все, чем мы живем, есть ум, есть тело, есть здоровье. Смотрите, давайте все это вместе суммируем. Это будет наше материальное существование. Мы живем в материальном мире. Так, одним словом сказать. А когда вы достигаете самадхи, вы уже располагаетесь прямо в Боге непосредственно. Не в этой энергии. Посредник – это энергия, посредник материальной энергии. Как бы некое покрытие, которое скрывает как бы Бога. Почему? На это есть ответ в нашей психологии. Все, кто от Бога отвернулся, попадают под влияние этой майи. Мы с вами в материальном мире сегодня. И когда достигается самадхи, мы достигаем вот входа вот в ту обитель. Мы начинаем чувствовать по-другому, видеть по-другому, слышать по-другому, думать по-другому, пищу переваривать по-другому. Называется экстатическая жизнь. Если вы в экстазе, вы можете не есть месяц, забыть об этом. Господь Иисус Христос 40 дней в пустыне постился. Вы думаете, Он страдал? Думаете, Он ждал, когда будет обед? Секунды считал, да, наверное, там, падал, терял ум? Нет, Он был в трансе. У него была связь с Богом. Простите, это совсем другое. Вы думаете, Он умирал на кресте? Никто в это в Индии не поверит. Христос на кресте не мог умереть. Это не та личность, это необычный человек. Он впал в определенное состояние. Вот что Он сделал. Он знал, что Он делает. Они так считают там. И он воскрес, он и не умирал никогда. Его невозможно убить, этого человека. Не думайте про него так. Такие люди управляют биением сердца, мыслями, управляют своей жизненной силой. Они могут что угодно делать. Такур Харидас, когда его попросили палачи, пожалуйста, умри, не мог умереть от ударов палок. Не умирал. На глазах заживали раны. Тогда палачи на колени бросили и сказали, если мы тебя не убьем, нас убьют вместе с семьями. Мы приказ получили. Ты, похоже, святой. А святой живет ради других же. Тебе же не трудно оставить тело. Ради других. Он сказал, ну раз вы просите, раз у вас такие проблемы, хорошо. Ом! И все. Все бездыханное тело, смотрите, все признаки, что... Они говорят, о, все, он умер, умер, все мы сделали, мы выполнили приказ, все хорошо. Давайте его сбросим туда, вот в реку просто, даже хоронить не будем, преступника этого. Взяли, пытались поднять, не могут. Не отрывается тело от земли. Еще, что такое? Что случилось? Ну, давайте сюда слонов запряжем. Слоны не могут поднять тело. А он соединил свой жизненный воздух с элементом земли. И вы ничего не можете сделать. Не отрывается. Это одна из ситх, которая называется махима. Вот так вот палец ставите на землю. И 6 человек не может оторвать. А вы не совершаете физических усилий. Это внутренняя энергия делает. Вы соединяете свою массу с массой земли, и все. И вас невозможно сдвинуть ничем. Помните, в Саратове одна женщина окаменела, которая танцевала с иконой? Ее не могли сдвинуть. Но с этой иконой стало много дней, не двигаясь, не мигая. То есть есть такие вещи в системе йоги, открываются мистические силы. Они отвлекают наш ум от главной цели. Это нужно еще пройти эти ступени, чтобы добраться до самадхи, до Бога. Потому что до Бога добраться может только бескорыстный человек, который всем пожертвовал. Он не нуждается в этих ситхах, способностях, сверхспособностях. Хотя он владеет ими. Он их не демонстрирует, они не нужны. Он их использует только в служении, на благо. То есть он служит Богу. Такому человеку добавляются его способности постепенно. Теперь отгадайте, почему кто-то рождается талантливым, другой нет. Что в прошлом что-то сделал, даже неосознанное для Бога. И для какого-то святого человека. Как Иисус говорил, для меня сделали, значит, для Бога сделали. А для Бога сделали, значит, для меня сделали. Разницы нет. То есть пророки еще есть такие, то есть нас связывают с Богом. Сами мы не знаем, но пророк вот пришел и чудеса творит. Показывает, что есть, смотрите, что-то есть. Даже неверующие говорят, ну что-то должно быть. Может быть, там какие-то поля неизученные, а? Квантовые там или торсионные. Тоже находят, о, Бога открыли, говорят, торсионные поля. Не спешите. Гораздо дальше нужно идти. Это невозможно в материи обнаружить Бога вот так вот физически. И затем, когда йог достигает самадхи, происходит одно чудо, одна трансформация, необратимая уже. До этого времени это обратимо, можно упасть с этой платформы, потому что нет отношений. С параматмой еще отношений нет таких личностных. Это наш не ребенок, не друг, никто еще. Я могу его слушать, могу не слушать. Это просто как совесть и все, которое меня направляет в моей жизни. Но когда йог видит форму этой параматмы у себя в сердце, вот так, если раструховите свою руку, ладонь, вот такая, такого размера форма это будет в вашем сердце, в каждом сердце. Если душа атамарна маленькая, то параматма рядом, плотно, неделимо практически мы с ней, как одно целое. Имеет прекрасную форму. И когда йог достигает созерцания, он видит что-то удивительное. Улыбающееся лицо, которое глаза смотрят прямо на него. На этом заканчивается аштанга-йога. В этот момент йог отрекается от всего, что он сделал. Все вручает ему. Понимаете, это источник. Мне больше нечем беспокоиться. Он все контролирует. И мой ум, и чувства уже под контролем. Просто потому, что он улыбается. Этого достаточно. Все миры поддерживаются. Просто потому, что он дышит. Он дышит, и миры возникают. Дыхает, миры исчезают. Начинает видеть источник, всемогущий, личность. Тут начинается личностная концепция, персональная концепция отношений. И вот Браман имперсонально не прощает нас, а личность прощает. В этом большая разница. Потому что, чтобы поднять принципы религии и семьи, необходимо прощаться личностно. Это главный принцип. Другого у нас сегодня не будет принципа. Имперсональное понимание Бога не помогает. Мы видим это сейчас. Оно господствует в мире. Имперсональное понимание. Никто из духовных людей практически не знает, кто такой Бог, как он выглядит, как его зовут и так далее. Его качества, характер, личностные утрачены. Ядаяда хитармася гланир бхавати барата. Тадатпанам сриджамягам, что говорится? Ядаяда хитармася гланир. Дхарма – это религия, как мы сказали. Но время от времени яда-яда, тармася, гланир падает. Все религии, начало и конец. Они появляются в какой-то момент, когда пророк приходит, держит мир какое-то время, потом приходит в упадок. Люди ждут нового пророка, хотя они уже были, уже все говорили, и все как бы ясно. А нужен пример. Как говорил Нерон, да, когда хотел совершить самоубийство, но нужно было. Он сказал слуге: ты первый, дай мне пример мужества, нужен пример. Сначала ты убей себя, потом я совершу этот акт. И так, чтобы решиться на такое, знаете, нужен пример. И Иисус дает пример, допустим, он идет на крест. Это делает бесстрашными учеников. Почему? Потому что там личность. Не просто личность, поймите, это личность, которая убивает гордыню в человеке сразу же. Одним своим взглядом это может сделать. Такого сострадания не бывает среди обычных людей. Когда мы говорим «любить», мы спрашиваем: а за что? Сострадать, а кому? Иногда я прошу помочь кому-то, собираю деньги. Человек нуждается в помощи, допустим, так. Попал в беду. Начинаю собирать деньги. И знаете, интересный момент. Те, кто знают этого человека, говорят: а он сам виноват. Те, кто не знают, сразу помогают. Но те, кто знают, говорят: а он сам виноват. Так кому помогать? Кому сострадать? Практически кого я знаю, я не помогаю им. Помогаю, кого не знаю. В невежестве это дело. А здесь другое совсем. Если вы пойдете в Иерусалим, к этому гробу Господня, где он был распят, ну, я думаю, удастся, потому что все получают там реализации сверхъестественные. Я был один раз там. Мне достаточно было. Я когда с матери пересказал, что там было, она была вся в мурашках с ног до головы. Я подумал: ну неужели такое может быть? Да неужели же такое может быть? И мне что-то приоткрылось, думаю, это вот, оказывается, вот такое сострадание есть на свете. Разве это может быть такое? Но теперь я думаю, понятно, что такое религия, что такое, как восстановить религию нужно. Это какой нужно пример дать? Боже, Боже, Боже. Это от себя нужно полностью отречься, что ли? И кто-то так делает ради нас. Не ради себя же, а ради нас. И когда я стал читать читание Чаритамриту, нашел тоже такие примеры. Все святые жили так, пара духа духи, ради других. Жертвовали чем угодно. В нашем случае мы должны найти свою кшетру, свое поле деятельности. Мы не можем спасти весь мир, у нас нет такой силы. Мы не пророки, хотя, возможно, кто-то из вас сделает великие вещи. Я не знаю. Это возможно. Это от каждого из нас зависит. Но уж в чем наш долг святой? У каждого спасти свою семью. Это уж точно. Вот об этом мы должны позаботиться. А наши будущие потом. Кто сейчас думает о своих внуках и правнуках? Вот надо думать. Хорошо. Вот об этом думайте. Думайте вперед. У вас появится сила, у вас появляется потенция сразу же. Когда вы видите дистанцию, куда вам нужно прийти, у вас появляется разум. Как это применить в себя? Как? Если у нас короткая дистанция, ну на короткую дистанцию и рассчитываем. Ничего особенного не сделаем. Так говорится в Писаниях, если вы идете на охоту, идите на носорога. Так, всем скажите. Я иду на носорога. Уже одно то, что вы сказали это, люди скажут, смелый человек. И вы пошли на охоту. Если вы убьете носорога, вы такой герой будете. Вас все будут уважать. Если не убили носорога, тоже будут уважать, потому что вы пытались убить носорога. Вы не проигрываете не так, видите? Вы говорите, я иду к Богу. Не дошел, но герой. Все равно герой. А если дошел, ну слов нет. Ну, благо получит весь мир, ну, понятное дело. Если даже не дошел, все равно. Вот это герой, вот это человек. Он пытался, смотрите, до последнего вздоха это сделать. Вот это жизнь. Как видите, я настраиваю не на чувственное наслаждение, а на что-то другое. На некое такое вот отреченное состояние в Боге. При этом жизнь должна быть красива. Отрекаются только от плохих вещей. Если вы семейный человек, если вы занимаетесь бизнесом, то ваш дом должен быть как произведение искусств, говорится, и ваши вещи как произведение искусств должны быть. И при этом вы не привязаны к этому. Просто понимаете цену жизни, вы осознаете Бога так, если вы бизнесмен. Это природа бизнесмена. Вы осознаете Бога через ценности и красоту материальной. Вы их правильно используете, потому что это благотворительность. Дягилев – это русский балет. Третьяков – это Третьяковская галерея. Это все люди, которые меценаты были с деньгами. Они знали, куда вложить ценности. Эти люди сознавали Бога. Художники, Васильев и Репин переписывались. И Васильев, он молодой, умер, 23 года, но уже умер. Это гений живописи российский. А у него обнаружили чахотку. Он приехал в Крым, по-моему. Посоветовали ему теплый климат, как-то ли полечиться. Он впервые, когда приехал в Крым, он пишет письмо Репину. Я читал это письмо. Я так сказал, понятно, вот талант откуда. Теперь я понимаю, что за человек. Он не может остановиться, он говорит, такая красота. Он начинает описывать все подробности, какая вот эта морская пыль, какие волны, какой воздух, какие закаты. Он все это описывает, знаете, он так жадно все это описывает, как он это все чувствует. И посылает Репину. А Репин ему отвечает. Бердяев сказал, человек, который видит красоту, означает верит в Бога. А Василий ему отвечает, я верю, 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 верю. Обрадовался, восторг у него такой был. Если мы не верим в чудо, мы не верим в Бога. Если мы не верим в тайну, если мы хотим все тайны раскрыть, жизнь становится обычной, поймите. А в Писании говорится, что Бог тайна тайн, и Он никогда не раскроется до конца. Он даже сам себя до конца не знает. Нет границ. Нужно жить с тайной постоянно. Жить с чудом постоянно. Я так немного задумаюсь, когда вижу, да, столько чудес. А ведь мир-то устроен заколдованный, в котором мы живем. Знаете об этом? Это не сказка. Причинно-следственная связь здесь. Любую вещь, которую мы делаем, имеет реакцию для нас. Как это запоминается? Как это работает? Смотрите. А вот так говорят веды. Теленок из тысячи коров все равно найдет свою маму. Любой поступок, который мы совершили, к нам вернется. Причинно-следственная связь. Мир-то заколдованный. Мы думаем, а вот это все случайно. Тут нашкодил, сменю место, и все, никто не знает. А теленок идет и находит свою маму, обнимает ее. А? Я здесь. Вот ты сделал хорошее, получил хорошее. Сделал плохое, получил плохое. Мы заказываем несчастье. Они сами приходят. Точно сами. Но никто не заказывает. Может быть, соседу я заказываю несчастье, но себе нет. Они приходят сами. Но также приходит и счастье без наших усилий. Не по заказу. Поэтому излишние попытки быть счастливым не очень дальновидны. Когда мы думаем о своем счастье, мы начинаем беспокоить окружающих людей. За счет кого-то это делать, если это нам не предназначено. Нам придется применить насилие или усилия, или насилие, или в конкуренции находиться. И мы просто ухудшаем свою карму. Мы получаем в ответ то же самое, большее сопротивление. Сопротивляешься? Я сопротивляюсь. Я больше, я не уступлю. Кто кого? Ты меня в этой жизни, но я тебе все равно отомщу. Я же тебя не простил. А жизнь вечна. Я перерождаюсь. Я нахожу тебя, этот теленок. Я тебя как-нибудь отомщу. Я рожусь у тебя, а потом умру. Что ты будешь чувствовать? Таких страданий к врагу не пожелаешь. Я могу отомстить по-разному. Это закон. Мир заколдован, поймите. Он такой. Мир уже божественный. И поэтому нужно понимать разнообразие, которое поддерживает сверхдуша. Уподобьте сверхдуши. Представьте, например, сейчас просто представьте. Вот есть человек у каждого, которого мы с какими-то сложностями у нас. Но я уже не хотел даже с ним общаться. У меня плохие мысли, когда я вспоминаю. Я расстраиваюсь, когда вспоминаю об этом человеке. Он плохой, правда. Вот по отношению ко мне он вот плохой человек. А теперь давайте соединим это с другими мыслями и представим, что у этого человека в сердце такая же сверхдуша, как у меня, которая позволяет ему так вести по отношению ко мне. Ну-ка, думайте. 10 секунд, пожалуйста. Пожалуйста. Старайтесь. 10 секунд. У него такая же сверхдуша в сердце, как в моем сердце. И она санкционирует его действия по отношению к мне. Какой же вывод из этого? Раз это санкционировано, значит, причина во мне. Потому что он беспристрастен. Он беспристрастен. И к хорошему, и к плохому беспристрастен. Более того, он вообще над добром и злом. Знаете, как действует личность Бога, описано в Пуранах? Уму непостижимо. Он тоже кого-то убивает. Сносит голову, рукой просто. Лично, если он приходит как аватар, он может делать все, что угодно. А кого-то обнимает, и они признаются в любви. Вот, говорится, результат одинаковый. Тот, кто убит Богом, достигает духовного измерения. И тот, кто любит Бога, в конце жизни тоже идет к Богу. В чем разница? Какая интересная вещь. Одна демоница решила его убить. Аватар пришел 5000 лет назад. И демоны распознали, что пришла угроза всем демонам. Он пока маленький, а когда вырастет, всех уничтожит. Всех демонов. Это Сриджами Агам. Он сходит, когда религия в упадке, когда демоны усиливаются, он сам приходит, установит порядок. Он уничтожает демонов. Паритраная Садунам. Защищаю праведников и уничтожаю демонов. Две миссии у него. Демоны распознали по гороскопу, явился, вычислили семью, место. Они же очень тоже разумные, эти демоны, у них тоже есть наука. Они знают тоже священные книги, они очень хорошо знают. Это нужно знать всем. И послали туда убийц. Одна из них была женщина, ведьма. Кхечари. Эти ведьмы могут летать на вырванной ветке от дерева, сваленного ураганом, с корнем. Они находят такое дерево, берут от него ветку и могут перемещаться в пространстве. Она набрала по навигатору, где этот аватар располагается, маршрут построен и улетела. Да, у них тоже были свои навигаторы, что вы думаете? Что-то новое открыли? Это не очень совершенно. Вот почитайте Пураны. Люди мысли на расстоянии считывали, без телефонов разговаривали. Это йоги. Вы тоже можете, если отвергнете свою слабость. Так вот это неумение, невозможно, вы говорите постоянно невозможно, то невозможно, то невозможно. Отвергните это слово, вычерните из списка. Вы много можете. Конечно, нужна практика, но можете. Она прилетела туда, во Вриндаван, где появился этот аватар. И подумала, так как же войти? Меня же сейчас сразу распознают чудовище. Меня остановят жители. И она приняла форму райской женщины. Когда она шла, музыка играла при стате пространстве. Она умела это делать. Вот такая красавица. От нее пошел аромат лотосов. Распространяться стал повсюду. Все стали смотреть, кто это? А, богиня процветания, точно. Она пришла увидеть наше божество, явившееся. Да, сюда многие приходят, благочестивые там полубоги спускаются, чтобы накормить его молоком. Сейчас все благословляют там его, все радуются. Все божественные существа радуются и приходят увидеть его. Она тоже откуда-то с высшей планеты. Но она смазала свою грудь ядом смертельным. Подумал, я буду кормить его своим молоком. Он выпьет яд и умрет. Такой был план. Даже мать этого аватара, Яшода, она пропустила ее в комнату, чтобы увидеть младенца трехмесячного. А он – личность Бога. Он трехмесячный или 30-летний, разницы нет. Он всегда Бог. В каком бы образе он ни проявился. Какому угодно. Все формы – это его формы. Может прийти в любой форме. В форме рыбы, в форме черепахи. Эти аватары описываются. В форме человека-льва однажды он пришел. Все это в Пуране говорится. Как это происходит и почему такие формы он принимает. А здесь форма прекрасного младенца, когда эта путана, эта женщина, ведьма, кичари, подошла к его кроватке, она увидела, она была ошарашена. Какая мощь! Какая мощь! Но она привыкла выпивать кровь младенцев с их жизненной силой. Отсюда начерпала эти свои ситхи демонические. Так она накапливала силу, отнимая кровь младенцев. Подумала, о, удача, если я возьму его силу, я стану всемогущим. Она была экстрасенсом, да, так сказать. Тут же его взяла на руки, приложила к груди. И у нее пошло молоко, потому что он был прекрасным младенцем. Женщина, когда любит материнство, у нее идет молоко из груди обязательно. Это признак того, что сильная любовь очень. Любая женщина, если она любит кого как ребенка, у нее трансформируется кровь в молоко. Она приложила этот младенец, схватил жадно грудь, стал сосать, присосался и стал выпивать ее молоко вместе с ядом и жизненной силой вытягивать. Боже мой! Что ты делаешь? Отпусти меня! Ты стала вопить, не можешь оторвать, я теряю свои силы, я страдаю больно. Она сгорала, как сумасшедшая, проявила свою форму демоницы, жуткую, гигантскую, рухнула. Замерзла. Ситхи, которые наблюдали это, они хлопали в ладоши. Эта демоница имела такие благословения, что убить ее было невозможно обычному человеку. И тут она умерла. Слава тебе, Господи, вообще. И все видели, что из центра груди этой путаны вышла сияющая частица и вошла в тело этого младенца. Получила освобождение. Схватились за голову. Бог ты мой, убийца. Убийца детей. Она в жизни не сделала ни одного благочестивого поступка. Принесла столько зла. Ее душа получила полное освобождение. Это личность Бога. Всегда, говорится, когда мы обращаемся к личности, личность прощает. Хоть ты самый последний грешник из всех грешников, говорится. Если ты обратишься к материальной природе, не простит. Но если ты обратишься, скажем, к начальнику тюрьмы, отпусти меня. Нет, закон не позволяет, он тебя не отпустит. Но если ты обращаешься к царю, раскаиваясь, и он видит на самом деле искреннее покаяние, он тебя освобождает. Хотя предназначено там, может быть, долгое время находиться. Он имеет эту власть над всем. Это личность Бога. Сегодня это самая большая трудность. Личность. Тогда кто он? Как зовут? Как выглядит? Вот этот вопрос. Какое отношение имеет к моей конфессии или не имеет к моей конфессии? Никакая конфессия к нему отношения не имеет. Он суть всех конфессий. Он причина всех конфессий. Не думайте, что в какой-то конфессии он. Он во всех конфессиях по-разному проявляет себя. Где-то как безлично, где-то как локализованно. Где-то, например, Франциск Ассизский видел его через атрибуты природы. Это тоже сознание Бога. Одна из возможностей видеть его, понимать, осознавать его. Если видите природу, как на Дальнем Востоке, Китае, люди видят через атрибуты природы, божественную энергию воспринимают. Так к Богу приходят. Где-то приходит в храм, ладан просто, чувствует запах, у них трансформация происходит. Кто-то так. Кто-то приходит в мечеть. Я когда увидел первый раз мечеть, я увидел, это же ворота в рай вообще. Это вдруг сварголока какая-то. Я был ошарашен. В Самарканде, в Бухаре. Просто один вид мечети меня поразил. Я сразу подумал, вот он, прям Бог проявился здесь практически. Когда я был в Иерусалиме, там вот в том храме, я тоже был ошарашен. Когда я поехал в Индию, вообще в шоке был. Николай II был в Индии, во Вриндаване. И сказал, такое же очищение могущественное, когда мы проводим христианские праздники великие. Я тоже чувствовал там, говорит, очищение, сильное очищение. Итак, личность. В этом как бы вот весь секрет восстановления наших чувств, ума, нашей жизненной силы. Знаете, да? Если мы в депрессии, расстроены, нам нужно просто полюбить кого-то. Вот и все. Жизнь восстановится. Это высший принцип – любовь к Богу. Никогда вы не упадете. А если будете падать, Он вас лично поддержит. То, что вы не можете, Он за вас сделает просто, потому что вы хотите этого. Можете не бежать, если не можете. Можете идти пешком. Не можете пешком, можете ползком идти туда. Ползком не можете, можете просто, вот просто пытаться. Достаточно этого, все равно вы достигнете цели, говорится. Как этот фильм «Они сражались за Родину», помните, да, когда там атака была, и командиру оторвало ногу. Не показано, лежит без ноги и кричит, дайте им жару, дайте, и ползет туда, понимаете, с этим пистолетом. Вот такой кадр всех тряхнул там, понимаете, вот такая сила духа. Не думайте, что у кого-то больше, меньше шансов, это вопрос искреннего желания. Вот и все. Виноград. Владелец виноградника. Иисус рассказал притчу. Позвал работников и обещал динарий за работу. С утра нанялись. Несколько человек работали целый день. А в обед пришла еще одна группа, нанялась и работала полдня. И уже к концу дня, к вечеру, пришли еще люди и работали немного. И он всем дал по одному динарию, смотрите. Возмутились первые. Мы работали целый день. Эти работали полдня. Эти работали всего 2 часа. А ты всем дал по динарию. Нечестно, несправедливо. Но хозяин спросил. Я вам обещал динарий? Да. Вы получили? Да. В чем несправедливость? Он за собой оставляет это право, устанавливает свою справедливость. Он выше человека, он не человек. Он смотрит, не сколько мы дали, а сколько в кармане остается. Сколько положил эта нищенка? Пятачок медный. А богатые люди сыпали с кошелька серебро и золото на алтарь. А Иисус сказал, она больше положила всех. Он ее сразу заметил. А как так? Почему, учитель? Она последняя отдала. А эти от избытка сыпали. Вот это настоящая жертва. Ему не нужны наши деньги. Наши жертвы эти не нужны. Нужна эта любовь. Патрам, пушпам, палам, тоям, име, бхактя, праяч, хати. Что-то говорится на санскрите. Если ты, говорится свыше, если ты с любовью предложишь просто цветок, листок, плод, немного воды с любовью, я приму. И у нас любовь. Вот и все. Это лишь повод выразить любовь. Не так, я тебе жертвую, теперь ты мне плати за это. Такое отношение тоже есть торговое. С Богом можно вступить в такие отношения. Но если мы будем в таких отношениях с Ним дальше и дальше, Он знает, как нас очистить. Он знает. Проблема только в том, что когда человек получает что-то взамен от Бога, что хотел, забывает про Него. Дай мне богатство. Вот тебе богатство. О, спасибо, я пошел. Вот в чем проблема. А если мы будем продолжать даже с таким мотивом, мотив очистится, потому что он все благой. Если он убийцу награждает освобождением духа, то кому же еще обращаться? Подумайте, к кому еще обращаться? Сегодня нам никто не поможет. Ни правительство, ни начальство на работе, ни старшие члены нашей семьи. Мы сами. Обратиться нужно к личности. Но я обещал рассказать теперь о психологии мужчины и женщины. Так.
Я должен был это сказать. Это важная информация. Это важная информация, я должен был сказать, а где еще говорить, как не здесь. А то все про мужчин и женщин, про мужчин и женщин. Мы то, что боги, что ли. Но поговорить надо все равно, чтобы понимать друг друга. Здесь у нас будет мужчина, здесь женщина. Никто не против, да, что они в разных местах? Что кто-то говорит, я не хочу с этой стороны, допустим. Хочу на эту сторону. Но я мужчина первого тут написал. Видите, может, кто-то не согласен, но так получилось. Я же мужчина. Я эгоист. Хорошо, мужчина и женщина. Я разделил на две части, как бы вот наш внутренний мир чувств и разума. Два. Чувство и разум. Рациональное и эмоциональное есть составляющая. Два полушария мозга отвечают за эти функции. Так я и пишу. Чувства есть в одном полушарии, эмоции работают, включаются. И рассудок. Рационально есть то и другое, мужчина и женщина. Однако, разная глубина дана природой мужчине и женщине. Мужчина наделен физической силой. И ему кажется, что женщина слабее. Ну, на основании просто вот мышечной силы. Он действительно сильнее. По природе вещей. Но это кажется. Женщина сильна по-другому. И не случайно она не имеет такой физической силы. Это не недостаток. Это равновесие, потому что она очень могучна внутри. Сильнее мужчины во много раз. Мы это знаем. Женщина умеет привлекать мужчину, даже ничего не делая. Просто пройти вот так. Пам-пам-пам-пам-пам. И мужчины смотрят. Все. Это природа, она уже обладает этим. У нее голос нежный, как у кукушки. А если кого-то любит, так вообще переливается. Трансформируется счастьем таким. Она этим тоже привлекает. У нее красота пропорций. У нее бедра другие, что мужчина удивляется, когда он смотрит туда. Здесь ниже плечей округлости такие интересные тоже есть. Что тоже удивляет мужчину всегда. Всегда. Вот это как бы вот природное как бы ее свойство от природы вещей. Она это как будто прячет, и в то же самое время не прячет, делает намек. То есть она умеет привлекать. Даже пятилетняя девочка уже это умеет делать, а в природе это уже заложено. Ее чувства и разум глубже во много раз, до 9 единиц. Если мужчину взять за единицу возможностей, то у женщины их до 9 единиц. Не во всех отношениях, но во многих. Например, голод женщина чувствует в 4 раза сильнее, чем мужчина. Поэтому женщине нужно перекусывать постоянно что-то. Заметили, мужчина поел раз, два, три в день, все, он больше не трогает. Женщина поела, через 20 минут говорит, пойдем чаю попьем. У меня мать такая была. Я все удивлялся, мам, ну только же поели. Говорит, ну как, уже столько времени прошло. Просто чаю попьем. А за обедом немного ест, но в течение дня набирает вот такой живот. То есть женщина, она просто по-другому устроена. Она чувства не может контролировать, как мужчина. Они потому что глубже и сильнее у нее. Значит, для нее, например, любовь в 9 раз чувство отличается от того, что чувствует мужчина. Собственно говоря, без женщины он любит и не чувствует. Она именно в нем пробуждает этими единицами. Не только внешним. Внешне возбуждает, а общением уже связывает. Тонко чувствующая, интуит. Она вас начинает видеть насквозь. Женщина вас расколет сразу же, если вот это обладает такой чувствительностью. Она может предвидеть события. Она может быть целительницей. То есть там много вещей отсюда исходит из ее чувствительности. В то же время она может расстраиваться в 9 раз сильнее. Видите, какая ее сила? Нестабильная. Ей нужна защита эмоциональная. Нужен мужчина, который выдерживает свои единицы любые перегрузки. В скафандре находится. Такой нужен, она, ей нужен такой человек, который в каком-то смысле вот просто простой очень. И который от нее зависит в этих чувствах, на нем вдохновение, вот эту любовь может вызвать. Именно потому, что есть единицы. Если нет единиц, остается только внешний вид. И вот тут вот начинается. Одежды, прически, косметические, всякие салоны там, и все на свете. Сегодня это так развито. Хотя в этом нет такой необходимости большой. Так много не надо. Нужно единицы не тратить. А я объясню, куда сейчас деваются единицы. Потому что современные психологи говорят, у современной женщины не 9 единиц, а 1,5-2 всего сегодня. 1,5, максимум 2. Куда делись остальные? Утрачивают остальные. А говорится на страницах Священных Писаний. Женщина обладает этим могуществом только когда целомудрена. Думает только об одном мужчине. Она становится автоматическим мистиком-йогом, так скажем. Благодаря целомудрию. Если теряется целомудрие, теряется ее внутренняя сила. Что касается физической силы, тоже неправда, что она слабее не во всех отношениях. Вся ее физическая сила в матке. А кто рожает ребенка? Мужчина, что ли? Доктора говорят, что мужчина такой боли для нее не выдержит, он умрет просто. Женщина это делает. Вся сила у нее там, внутри. И если бы женщина еще была бы сильнее физически, что бы осталось от мужчины, я не знаю. Он вообще был не нужен, понимаете? То есть тут должен быть какой-то баланс. У мужчины сила не только физическая. Есть одно преимущество в его единице. Ему легко принимать решения. Потому что у женщины чувство и разум работают в режиме вибрации. Чувствую, знаю, знаю, чувствую, чувствую, не знаю, что делать, что делать, что делать, что делать. Она все чувствует, все понимает, но принять решение ей трудно. Еще и потому, что если будет ошибка, и она будет виновата, она себя не простит всю жизнь, ее 9 единиц просто ее убьют. Если вы скажете женщине, ты виновата, она скажет, все, мне конец. Потом говорит мужу, ты виноват. Он не должен спорить. Я виноват. No problem. У меня нет проблем. Виноват, ну и хорошо, все, нормально. Живем дальше. Все под защитой. Ведь и она защищена замужем. У мужчины работает поочередно. Не вибрации. Либо чувства, когда включаются, разум утрачивается. Интересно? Чувствуете, как разум утрачивается? Мужчины, смотрите друг на друга. Вы сидите в перемешку с женщинами. Ваш разум уже утрачен. Если вы были чувствительны разумом, вы бы не сели среди женщин. Не, я не упрекаю, просто. Если включается разум, чувства устраняются. Это воин. Под пули идет без проблем. Все, чувства отключаются. Я общался с людьми, которые воевали, и они рассказывали об этом. Говорят, чувства отключаются. Пули свистят, вы должны идти, все. Мужчины способны, что у них есть это устройство, либо одно, либо другое. И вот он там ранен, да, под пулями, герой. И тут уже разум отключается, чувство больно. Больно, его несут, он стонет, он такой, знаете, беспомощный, там медсестра берет иглу со шприцом, ему страшно. Видите, мужчина и предатель, и герой одновременно, смотря что включается, как переключается. И вот этот переключатель в руках у женщины находится, либо у матери, либо у женщины, которую он любит, ради которой он живет. Он позволяет переключатель этот в руки дает только любимой женщине, это либо мать, либо жена близкая. И она говорит: дорогой, пора на работу. Вставай, 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 иди завтрак, пора на работу. На-на-на-на-на-на, все, пошел, разум пробудило. Он там расслабился, знаете, ему хорошо было, чувство. Тут жена говорит: пора на работу. Он там работает, заработался, знаете, мужчина. Забыл про дом, про все на свете. Вася, пора домой. Тут дети тебя ждут, ну-ка скажи, Петя. Папа, 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 папа. О, да-да-да-да, все, пошел. То есть вот такая у него, видите, вещь. Он забывает об одном, о другом, об одном, о другом. Бывает, что мужчина уезжает в другой город на работу и забывает про жену. Там женщину встретил и забывает про жену. Ну, мы просто сейчас говорим о мужчине и женщине. Никаких тут духовных, продвинутых людях. Просто вот природа мужчины и женщины. Как она вот просто устроена, как она работает. Не для того, чтобы сказать, кто лучше, кто хуже. Никогда так не изучайте эту науку. Они равны духовно, абсолютно. Просто у них есть у каждого свое предназначение. Равенство здесь не нужно применять на материальном уровне. Равенство только духовное. Это нужно знать душой, чтобы брак сохранить. Если души нет, на этих различиях вы не сможете построить брак. Всегда будет спор, кто лучше, кто важнее, кто прав, кто не прав. Всегда будет чувство вины и оправдания. Поэтому тут нужен баланс духовного и материального. Итак, если мужчина теряет разум, то на санскрите называется это джада, придурок. Он волочится за каждой женщиной. И то привлекает его, и все привлекает его, он чувства не контролирует. Если включается разум, он идет к цели. Поэтому для мужчины есть три характеристики, которые делают его великим. Первое – это цель жизни. Он должен знать цель высшую жизни. Не придумывать ее в форме денег или дома, да, каких-то пошаговых каких-то задач, а высшую цель жизни нужно понимать. Вот тут проявляется его вся мощь разума, рассудка. Это первое, что сделает ее великим. Знать цель. Второе – бесстрашие. Бесстрашие, смелый. Это для мужчины качество, мужское качество, не женское качество. Бесстрашие. И третье – это щедрость. Вот перед вами всего три качества великой личности. Всякий, кто обладает этими тремя – это великий человек. Не может быть великий человек трусом, не понимая, зачем живет, и жадным. Жадность – главный порог здесь причем. А теперь поговорим, почему, как в мужчину проникают эти вот антиподы. Бессмысленная какая-то жизнь, там пьянка, там что-то еще, там женщина. Потом трусоватость какая-то, осторожность какая-то, вот хитрость какая-то такая, знаете, из-под тишка. И жадность. Как проникают? Обратимся к Аюрведе. Это тоже священная книга. У мужчины есть слой семени, у женщины нет. От этого зависит его психика, психология. Вот он другой. Потому что семя обладает удивительной энергоемкостью. Самая энергоемкая как бы, субстанция – это слой семени в теле мужчины. А в целом это кровь. Кровь – это есть как бы концентрация жизненной силы. И чтобы создать каплю семени, выработать организму, нужно потратить стакан крови. Видите, какая огромная разница. То есть вся энергия в форме, вот эта наполненность, да, энергией, решимости, вся зависит от того, как мы используем свою сексуальную жизнь. Насколько человек растрачивает свое семя. Если это нерегулируемо, если женщина постоянно требует сексуальной жизни ежедневно, постоянно, это тигрица, пьющая кровь, она забирает всю энергию, и мужчина становится вот таким. Не такой, за которого вы выходили замуж, совсем другой. Вы замечали это? До замужества он был интересный. Он шутил, был вдохновлен, он говорил, мы сделаем то, мы будем планы, понимаете, он все мог. У него не было слова «невозможно», он все, за все хотел взяться и все готов был сделать. Женился, лежит на диване, как бревно вообще. Даже на работу плохо устроиться не может. А почему? Обратите внимание на сексуальную жизнь. Для мужчины, говорится, здоровая сексуальная жизнь раз в месяц. Это веды говорят. Это не рекомендация, пока вы не сможете. Подождите, подождите, подождите. Пока с ума не сходите. Не так резко. Мы просто обсуждаем физиологию, пока никаких рекомендаций нет, простите. Понимаете, да? Будьте осторожны. А то вы сейчас навредите семье. Постепенно это надо делать. Осмысленно нужно учиться. А куда девать эту энергию, если она требует? А вот вопрос. Отсюда мы говорим, духовная практика, сублимация. Поднять нужно ее. Общение правильное. Научиться правильно общаться друг с другом. Не только свои материальные какие-то планы обсуждать, и что купить ребенку, и там и не пора ли то, не пора ли это, и так далее, и так далее. Материально все. Нужно обсуждать высокие ценности жизни. Священные. Для чего пишутся священные книги? В каждую семью. Для того, чтобы обсуждать, изучать, читать. Это была традиция всегда. До революционной России в каждом доме образованных людей были священные писания, они всегда это изучали, каждый день открывали страницы и долго обсуждали. Эти люди имели, ну, твердое слово, хотя бы, помните, да? Обещал человек, все. Сказал, значит, правду. Редко там, когда кто обманул, безбожники, ведь они обманывают. Но человек, который сосредоточен на высшем, нет, он не солжет. Нет, как он солжет, если свидетель в сердце находится? Я знаю об этом. Разве могу солгать кому-то? Это еще возможно кого-то обмануть. Я себя обману. Он в знании находится. Итак, регулируемая сексуальная жизнь. Раз. Священное Писание. Два. Что поддерживает этот дух. И у женщины есть пять ролей, которые делают ее идеальной в семье. То есть такую женщину, жену ищут все мужчины. И о разводе, спасибо, о разводе речи быть не может с такой женщиной. Вы никогда не бросите женщину, о которой сейчас расскажу здесь. Более того, любовь будет углубляться постоянно. Первое – это ее роль жены. Жена – это означает та, которая регулирует его чувство и разум. Для его блага, конечно же, это делает. Для его блага – это жена. Напоминает ему о его высшей цели, поддерживает его стремление, его вот эту энергию, вдохновляющая сила – это жена. Это как бы закон. Если он, говорится, гуру, она дхарма. Гуру, он ведет семью, а она является живой религией. Это женщина. Она все чувствует. Второе. Когда он беспомощен, больной, разбитый, неудачу потерпел, герой раненый, перед ним она становится матерью. Заботится как мать. Третье. Когда он что-то забыл, уделить достаточно внимания как-то ей, она будет довольна как сестра. Сестра довольна любым вниманием брата. Когда он в гневе и теряет разум, он может даже избить жену в гневе, чуть ли не убить даже может. Случаи нередкие я видел. В тюрьмах таких людей не рассказывал. Это возможно. Если он чувство потеряет и в гнев впадет, он может сильно навредить физически. В этом случае она принимает роль дочери, правильно? Дочь. Рука не поднимется. И пятая роль – любовница. Она умеет привлекать его так же, как женщина. Знает его вкусы. Фактически она станет такой, какой он хочет. Она способна вот так вот меняться ради того, кого любит. Она способна на все. Что происходит сегодня? Вот эти вот вот этот блок материнский, сестринский, дочерний слабеет. в обществе слабее. Даже пожилые женщины сегодня хотят сексуально выглядеть. Боже мой. Понимаете? Ну, что-то такое происходит. Вот. Здесь какая зараза это все. Хотя ценность внутренняя, вот именно в этом всем как бы заложен как бы секрет успеха. И остается у нас две функции активных. Это жена, которая требует деньги и секс, и любовница. Деньги, секс, деньги, секс. Две функции остаются. Священная книга говорит, это не брак. Это узаконенная проституция. Вот на этой тяжелой ноте я останавливаюсь. Я хочу пригласить сейчас на сцену мою жену.
Пожалуйста, Юра Чандрика.
Спасибо вам всем. Вы очень добры. Тема была о любви. И песня будет о любви. Все баджаны, все молитвы, они о любви. На самом деле. И содержание этого баджана, или даже молитвы, скажем. Сейчас краткий перевод. Самая высшая любовь – это любовь, которая относится к самому высшему объекту, к Богу. Поэтому автор этой песни обращается к Господу, у которого множество имен разнообразных, которые носят свое значение. Здесь он называет его Кришна Мурари. Он обращается к нему с такими словами. «О мой Господь, пожалуйста, войди в храм моего сердца. Я предложу тебе светильник моей любви. И днем, и ночью, и в горе, и в радости я поклоняюсь тебе, очарующий мое сердце, Кришна Мурари». О, Шри Кришна Мурари.
Пока теперь ты не можешь.
Спасибо. Была тоже настройка. Сейчас у нас осталось несколько минут. 15 минут у нас есть на вопросы. Пожалуйста.
Спасибо за лекцию. Всем здравствуйте. Меня зовут Анатолий. Я с города Магадан. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос это про то, что когда люди гадают, и таро карты является ли гаданием, и какие последствия за это. И второй вопрос задать сразу.
Да, можно.
Спасибо вам большое за интервью с Радиславом Гандапасом. Какое, ну, вы ответили практически на этот вопрос, но я бы хотел, если бы вы что-то, может быть, еще сказали по поводу, как предпринимателям развиваться с точки зрения ведической культуры. Спасибо.
Первое – это карты Таро. Я не очень знаю систему. Но одну принцип скажу, применимый ко всему. Все зависит от того, как вы используете предмет. Например, нож в руках убийцы. Страшная вещь, конечно. И в руках домохозяйки, чистящие овощи. Другое. То есть от ума настроения зависит. Что вы перед собой видите? Ведь это касается и нашего бизнеса, и то, что мы с вами делаем, как есть магия. Но она есть черная и белая. То есть, если применяете ее ради блага, она становится белой. Если ради собственной выгоды, она становится черной. Хотя, ну, энергии могут использоваться те же самые и способности. Скальпель у врача тоже. Это же хорошая вещь. В других руках плохая вещь. Вот если мы в служении Богу все используем, все становится хорошим постепенно. Это мотив очищает наши действия. Даже если мы режем кому-то тело ради его исцеления, это хорошо. И наоборот, если мы извлекаем выгоду из всего, что мы делаем, как дойную корову, то все трансформируется в плохие вещи. Это трансформация. Вот это принцип. Вы примените его самостоятельно, вот там, где нужно. И второе, как быть предпринимателем в наше время, да? Там приходится как-то быть и с законами, там как-то вот отношения иметь необычные, ну, чтобы как-то бизнес создать, я понимаю. Есть четыре уклада профессиональных в целом. Это учительский слой, интеллигенция. У них есть свои обязанности. Они не производят ничего, они не делают деньги на этом. Не должны, я бы сказал. Потому что если они будут ради денег обучать, то в конце концов они будут за плату говорить, что им скажут. Вот так разлагается голова. Они живут больше на пожертвования, если говорить о священных принципах. Их поддерживают, естественно, те люди, которые заинтересованы в образовании, в священном знании. освещают браки, они объясняют смыслы духовные, обучают также детей в школах, они очень необходимы всем нам, поэтому мы их просто поддерживаем. Добровольно каждый поддерживает. Храм ли это, или школа ли это, все на дотациях. Больница ли это, тоже на дотациях. Это не производительный класс. Но он голова общества. Второй класс – это руководящий класс, руки. Это управляющая администрация и военный класс, туда же относятся. Они тоже не зарабатывают деньги, они организовывают общество и распределяют собственность, потоки денежные и прочее, чтобы социально общество было хорошо организовано, чтобы платили пенсии, чтобы больные люди получали лечение, чтобы дороги были, это все с налогами, да, связано, они берут налоги. И когда возникают слишком большие противоречия между государствами, денег не хватает, и тогда налоги становятся высокими. Либо разворовываются, либо вот война вытягивает все. Тогда страдает третий класс людей, которые занимаются как раз вот бизнесом. Тогда от них берут столько, что они не могут производить достаточно, чтобы быть, ну, в деле, да, находиться. Да, они начинают, они же хитроумный класс, они начинают думать, как избежать этих вещей, как бы не возбуждая сильно закон, и в то же время, чтобы сохранить свой бизнес. Таким образом. И четвертый класс – класс рабочих, которые помогают всем предыдущим классам в разных областях. И в учительстве нужны помощники, и в управлении, и в бизнесе. Люди, которые будут помогать повсюду. Они самые многочисленные. И вот если формула такова, как бы уже закон идет более высокий. Формула такова – если мы хотим именно процветающее общество, сначала должна быть дхарма. Из нее исходит артха. Артха – это деньги и экономика. Но артха, значит, также хорошие качества. Артха – то, что благоприятно. Деньги благоприятны, да. Экономика благоприятна. Но и качество тоже благоприятно. Откуда? От дхармы. Дхарма – это милосердие, чистота, аскетизм, правдивость. Вот. Значит, все, труд будет полезный. Без обмана, без воровства экономика, естественно, будет процветать без каких-то усилий. Значит, дхарма на первом месте. К чему мы сейчас призываем, чтобы те, кто занимаются бизнесом, каким-то предпринимательством, они знали, куда пойдут их доходы, на какую пользу вообще, ради чего они это делают. Если ради собственного обогащения, они в собственной конкуренции будут страдать. Если мы объединимся, да, вот этим классом, который производит какие-то богатства, ценности, да, материальные, и будем поддерживать самые лучшие ценности в обществе, чтобы общество развивалось, процветало, и первое, что это духовные знания, чтобы распространялись, чтобы все их получали, и дети, и взрослые, и родители, чтобы все обладали знаниями такими. Если будем вот именно вот доходы туда направлять, общество будет постепенно, конечно же, возвышаться. Это формула. То есть это одна из форм благотворительности. То есть власть, знание предназначены для всех, так? Власть предназначена для блага всех. И деньги предназначены для блага всех. И труд предназначен для блага всех. Вот эта форма. Я не скажу, что общество, оно уже так уже устроено сейчас, но уже тенденции пошли в России. Вот на Россию сейчас есть надежда. А с другой точки зрения, я скажу честно свое мнение, у России нет больше шансов. Сегодня. Просто нет больше шансов. Мы по-другому не выживем. Либо мы станем духовными лидерами, либо мы просто не выживем. У нас не будет выбора. Еще вопрос? Кто такой дьявол? Едины ли понятия Люцифер, падший ангел, сатана, дьявол, иллюзия, майя? Один ли дьявол во всех традициях, как и Господь Бог? Дьявол – это агент майи. У Бога есть несколько, ну, есть энергии. У него много энергии. Их можно разделить на три генеральные. Это джива, майя и Сейчас вылетел из головы. Надо же. Так бывает. Но мы сейчас говорим о дживе и майе. Значит, есть две стороны. Бог олицетворяет знание, а майя олицетворяет невежество. Вот как инь-янь, да? Вот две. Добро и зло. Вот две основные такие будут деления. Добро, зло. Значит, зло – это невежество. Добро – это просветленное состояние, знание. И вот Бог – это сторона знания, а майя – это сторона тьмы, невежества. И майя – это вся материальная природа, энергия, вся целиком. Вот мы ее смотрим, видим, а Бога не видим, да? Скрывает каким-то образом. Покров существует у него. Я уже говорил об этом покрове. Через чувства мы видим то, что хотим видеть, а Бога не видим. Хорошо. И у этой майи много агентов. В свое время, в средневековой Европе считалось, что дьявол действует через красивую женщину, как агент дьявола, да? Она сама по себе уже агент дьявола, потому что она соблазняет, вызывает вожделение, а это вот пресекалось и сжигалось на кострах в то время. Люди ненавидели женщин, священники. Хотя сами, наверное, влюблялись, ненавидели. Это вот есть же эта сцена, как она называется. Собор Парижской Богоматери говорит об этом, да? Они их уничтожали. Вот что-то такое. Потому что дьявол действует, агент дьявола, женщина получается. Отчасти это правда, это может быть. Но и мужчина это тоже может быть агентом дьявола. Кто угодно может быть агентом дьявола. А дьявол сам, агент майи, он не управляет майей. Их много подобных. Это Люцифер, да. Падший ангел, один из агентов майи всего лишь нас. Но нам нужно следить за главной вещью, чтобы мы не стали агентами майи. Чтобы мы не обманывали ни себя, ни других. Если себя обманули, и других обманете. Если мы обмануты, мы также будем обманывать. Поэтому да, падший ангел относится к Люциферу, насколько я слышал, сатана тоже и дьявол к этому. А вот иллюзии майи – это понятие уже полное. Там много таких агентов. Вопрос?
Спасибо большое за лекцию. Вы рассказывали сегодня, что были в Иерусалиме у гробницы Христа, и можете поделиться вашими реализациями, что вы там почувствовали?
О, сейчас не могу.
Немножко.
Это отдельная тема. Я не знаю пока. Это настроено уже на соответствующий. Здесь у нас публичная, видите, программа открытая. Я не знаю, это трудно передать словами. Скорее всего, это нужно самому почувствовать непосредственно там. Если у вас есть вера, конечно, вы там почувствуете все. Давайте вопросы.
Добрый день. Александр Геннадьевич, хочу спросить, крещение детей с какого возраста лучше? И поподробнее об этом вообще. Что это дает? Это как бы защита Бога.
Крещение детей?
Да, у меня внучке 11 месяцев. Вот мы сейчас собираемся вот этот сделать обряд. Очень мало понимаем. Просто...
Это нужно спросить у профессионалов. То есть те, кто выполняет эти обряды.
С батюшкой, да,
обряды,
лучше
да.
обсуждать.
Моя тетя, она... помогала, когда была еще девчонкой в школе училась. Тетя по матери, она помогала священнику вот тоже там в церкви. Он к ней привык. Она там... сейчас расскажу, да, расскажу. Потому что меня крестила мать тоже. Ну, я не помню этого, я был младенцем. Я должен был умереть. Родился 7-месячный. Вот. И старики сразу сказали, что шею одежду, то есть ребенок уйдет. А мать сказала нет. Вот. Ну и там в духовке меня держала, температуру, чтобы поддерживать, ну, в инкубаторе. В конце концов видели, что на самом деле дохлый. Ну и бабка шепнула, тогда же советские времена были, покрести. Он говорит, я покрестил, говорит, супер прожится. Ну вот это я знаю. Но я не помню. А тетка моя крестила кошек. Ну, будучи девчонкой, она думала, ну, тут кошки бегают, она их любила. Брала, когда священника нет, одевала на себя вот эту вот одежду. Шла там и в купель, они там царапаются, вся была царапана. Выстригала у них волосы вот тут на голове, как у детей. И священник думал, что тут кошки все лысые ходят вокруг, что тут происходит? Она их крестила всех. Так что дело привычное, да. Ну, означает, что мы ребенка предлагаем Богу. Я, во всяком случае, так понимаю это. Связывает с Богом. Ритуал. Но вообще-то крещение для вас это будет больше сделано, потому что ребенок в этом возрасте еще ничего не понимает. Крещение должно быть осознанное. Ну, по большому счету. Хотя я говорю, не специалист, это у батюшки спросите уж, как они делают, там принято. Мне туда. В моем понимании, я получил еще посвящение, видите, духовное посвящение, духовного учителя. Но для этого требуется осмысление. Уже когда есть духовная практика, когда уже есть решимость именно жизнь с Богом связать. Только тогда дается посвящение. Ну как Иисус Христос крестил, помните, да? Взрослые люди приходили, которые понимали, осознавали, ну, процесс. Вот не знаю, ну Бог может принять и так. То есть Он-то осознает все. Сейчас традиция, да. Но я не хочу, чтобы традиция была чисто формальная. Ну, если вы беспокоитесь, еще не покрестите. Покрестите. Тут даже не будет.
Тема лекции у нас по страницам священных писаний. И на первой лекции вы сказали, что несколько священных книг, но если суть, то одна. Вот, прошу прощения, может быть, за невежество. Какая? Или это в каждой конфессии, которой как бы нет своя там Библия, Коран, Тора или что-то такое вообще?
Тогда запоминайте или запишите несколько вещей всего, которые отражены во всех священных писаниях полностью. Просто акценты по-разному расставлены. Первое – это описывается душа, обязательно, существование души и кто такая душа. Скажем, песни Соломона образно описывают душу. Бхагавад-гита, 2 глава Бхагавад-гиты описывает душу. Философский, санхья, через аналитический подход. Так, научный подход. У Соломона поэтический подход, неважно, дает почувствовать. Это душа. Вторая тема – это обязательно Бог, сверхдуша. Обязательно. Иначе это не священное писание. Это то, что делают духовным, первые вещи. Третья тема – что такое материальная природа? Что такое материальное? Что это за мир? Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Богом. И тогда начинает описываться творение обязательно, мир, как он устроен. Это третья тема. Четвертая тема – это деятельность. Что нужно делать, что не нужно делать. Карма. Обязательно в священных книгах это описывается. Как действовать человеку на благо себя и других. И что такое грех, и что такое добродетель. Обязательно. И пятая тема – это время. Циклы времени. Все. Вот это и есть священное писание, которое описывает, разъясняет эти вещи. Пять тем. И акценты могут быть разные. Пути бывают, также описываются пути еще. Это тема, еще и пути. Три пути. Карма, гьяна и йога. Бхакти-йога, любовь к Богу – это уже четвертая, высшая ступень. Где-то акцент делается на карма-йоге, честный труд и пожертвования. Где-то делается акцент на гьяна-йоге, это философские осмысления истины. Где-то акцент делается на медитацию, и где-то акцент делается на любовь. Считается, что если где-то акцент делается на любовь, это йога объединяет все категории, считается самой могущественной. Раджа-видья, царская йога. Раджа-видья, раджа-гухим, павитрамадам, уттамам, пратякшивагамам, тхармям, шусукам, картам, авиам. То есть при помощи бхакти-йоги вы это почувствуете, прям потрогаете. Другие процессы вас будут приближать к бхакти-йоге. Будете чувствовать очищение. Но когда уже из любви будете действовать к Богу, вы это увидите, почувствуете, услышите, осмыслите. Это пути. Значит, четыре получается пути и пять тем. Все. Вы видите, в Библии, в Коране, вы видите, все это где-то описывается карма, где-то немножко гьяны, где-то бхакти, о любви к Богу говорится. Но полностью, если говорить о любви к Богу, это отдельная наука. Она редко открывается полностью. Потому что нужна либо готовность, либо безысходность. У нас сегодня безысходность, поэтому она открывается. Может быть, мы еще не готовы к этому, на такой уровень. Но у нас безысходность, поэтому у нас есть шанс. Итак, все. Наша тема сегодня завершена. Спасибо всем большое.